Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске: реформа железнодорожного транспорта в России, компания РЖД приватизирует грузовые перевозки, готовы ли автовладельцы на трех континентах пересесть на электромобили, что делает валюту развивающейся страны свободно конвертируемой или резервной, на что потратят дополнительные доходы российского бюджета. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Совет директоров государственной компании «Российские железные дороги» предварительно одобрил продажу крупных пакетов акций некоторых дочерних подразделений. Планируется, в частности, до конца года продать на аукционе стратегическому инвестору почти три четверти акций первой грузовой компании, крупнейшего в стране грузоперевозчика. Минимальная цена пакета составит в пересчете около 4 миллиардов долларов. Претендовать на его покупку по условиям аукциона смогут лишь негосударственные компании, зарегистрированные на территории России. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Атон» Никита Мельников.
Претенденты, которые могут купить первую грузовую компанию, ограничены железнодорожными операторами, потому что среди прочих требований к претендентам было названо условие, что будущий покупатель должен иметь в управлении не менее 15 тысяч вагонов на текущий момент. Таким образом, компании, которые могут претендовать, это уже существующие железнодорожные операторы. Ну, к ним можно отнести Global Trans, Transoil и независимую транспортную компанию. В связи с тем, что государство продает 75% компании одним пакетом, очень маловероятно, что компания будет в дальнейшем разделена на более маленькие компании и распродана по частям. Я думаю, что в целом компания продолжит существовать в таком виде, как она сейчас есть.
На долю первой грузовой компании приходится 22% рынка грузовых железнодорожных перевозок в России, а в общем парке грузовых вагонов в стране ее доля еще выше – 27-28%, отмечает аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин. По его словам, конкуренция в этом секторе уже оказывает влияние на динамику тарифов.
Ближайшими конкурентами первой грузовой компании являются Global Trans и независимая транспортная компания, которая принадлежит структурам Владимира Лисина. Также есть вторая грузовая компания, которая тоже будет рано или поздно приватизирована и, соответственно, составит конкуренцию первой. Суть железнодорожной реформы предполагает создание четырех крупных федеральных перевозчиков, которые будут работать в масштабах всей страны, и развитие большого количества более мелких региональных. Такая структура, в принципе, должна способствовать развитию конкуренции, если не снижению тарифов, то, по крайней мере, замедлению их роста. В частности, в прошлом году, в 2010-м, тарифы по перевозке некоторых грузов росли медленнее, чем инфляция, в частности, полувагонов. Рост составил около 3%. Это как раз результат того, что начинается борьба между крупными компаниями.
На первых этапах общей реформы железнодорожного транспорта в России планируется, с одной стороны, выделение из состава холдинга РЖД с последующей приватизацией операторов, условно говоря, самих вагонов, грузовых, а затем и пассажирских, а с другой стороны, выделение в отдельные структуры локомотивов для этих вагонов, также с последующей приватизацией этих структур. Никита Мельников, инвестиционная компания «Атон».
На текущий момент реформа РЖД предполагает, что РЖД будет оператором инфраструктуры, в то время как вагоны и локомотивная тяга будут осуществляться как силами государства, но не РЖД, так и силами частных операторов. На текущий момент процесс выделения вагонов из РЖД практически закончен. Частично вагоны были проданы через аукцион, частично выведены в дочерние компании, такие как первая грузовая и вторая грузовая компания. Первая грузовая компания сейчас приватизируется, а вторая грузовая компания сейчас завершает свое формирование. В то же время пассажирские вагоны сейчас оперируются дочерней компанией РЖД, но РЖД пока не раскрывала планов по приватизации этой компании. Локомотивная тяга будет либерализована в течение ближайших лет. Сейчас ведутся активные переговоры участников будущего рынка, то есть железнодорожных операторов при участии РЖД. Уже, в частности, определены возможные варианты конкуренции на этом рынке. И мы ожидаем, что к 2015 году этот рынок уже, наверное, будет сформирован.
сохранение под контролем и в собственности государства лишь всей инфраструктуры железных дорог, по сути, является конечной целью реформ железнодорожного транспорта в большинстве стран Европы. Эти реформы начаты ими не вчера, да и завершатся отнюдь не завтра. Даже наиболее продвинутая из этих реформ в Великобритании пока принесла далеко не однозначные результаты. В России продажи первого пакета акций компании РЖД, 25%, отложены пока на 2013 год, но и эти сроки могут быть вновь пересмотрены. Михаил Ганелин, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Что касается приватизации РЖД, то я думаю, это очень нескорый процесс. Я думаю, что это не перспектива 3-5 лет. Пока перед РЖД действительно стоит цель продать свои активы, в частности по перевозке, и сфокусироваться на обслуживании инфраструктуры. Много есть проблем, например, что делать с неприбыльными перевозками, социальными перевозками пассажиров, которые убыточны у компании. Кто их купит? Да, среди возможных покупателей, скажем, муниципальные правительства, там, Москвы, например, или там Санкт-Петербурга может решить выкупить долю в пассажирских перевозках, что и отчасти уже происходит. Но на ближайшие, наверное, 3-4 года компания РЖД будет фокусироваться на продаже своих активов, на получение от них средств, которые будут инвестированы в развитие инфраструктуры.
Государственная компания «Российские железные дороги» объявила в среду, что намерена до конца года продать крупные пакеты акций сразу нескольких своих подразделений.
Абсолютно экологически чистый, по утверждению производителей, электрокар Nissan Leaf впервые в истории Нью-Йоркского международного автосалона завоевал звание автомобиля года, обойдя таких конкурентов, как Audi A8 и BMW 5 серии. В конце 2010 года эта же модель, стоимость которой составляет около 25 тысяч долларов, была признана лучшей и в европейских странах. В целом доля электромобилей на мировом авторынке сейчас остается незначительной, однако потенциальный спрос на них постепенно растет. Уже сейчас, согласно исследованию компании Deloitte Tohmatsu Consulting, доля потребителей, желающих пересесть на автомобили с электроприводом в течение года, в США составляет 12%, в Европе 16%, а в Китае все 50%. По России такие опросы не проводились, тем более что и электромобили пока здесь купить нельзя. Только в конце весны японская компания Mitsubishi планирует вывести на рынок свой первый серийный электромобиль, который в Японии и в Европе уже продается. Mitsubishi не приводит оценку спроса на эту модель в России, однако эксперты уверены, что он будет незначительным. Говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Мне кажется, что спрос на этот автомобиль в России будет достаточно низкий, по крайней мере, из-за того, что отсутствует какая-то инфраструктура по обслуживанию таких автомобилей. И не у каждого сейчас россиянина, вот даже у москвича есть собственный гараж, где можно было бы, например, подзаряжать этот автомобиль. Номер два – это то, что я не знаю, как этот автомобиль будет эксплуатироваться в условиях суровой российской зимы, поскольку он будет работать на аккумуляторе, то непонятно, проводила ли компания Mitsubishi необходимые тесты, как эта батарея чувствует себя в российских реалиях. Ну, помимо отсутствия инфраструктуры по зарядке автомобилей, в России вряд ли существуют мощности по обслуживанию подобного рода автомобилей где-нибудь в регионах, к примеру.
Схожее мнение и у руководителя автомобилестроительного направления аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young России СНГ Ивана Бончева. Он считает, что сейчас для страны было бы более перспективным развитие не личного, а общественного транспорта на электротяге.
Инфраструктуры нету или мало где есть готовой, хотя об этом говорят уже в крупных городах, ну, в основном в Москве в первую очередь, ну и в Питере в какой-то степени. Дальше, с точки зрения потребительского спроса, однозначно это не массовый спрос, это, скажем так, как и в других странах, это спрос со стороны, скажем так, экофанатов. В принципе, я считаю, что есть смысл об этом думать больше в сторону общественного транспорта, чем личных автомобилей.
Впрочем, эксперты считают, что, несмотря на туманность перспектив развития рынка легковых электромобилей в России, властям страны уже сейчас следует задуматься о создании для него необходимой инфраструктуры. Иван Бончев продолжает.
На самом деле процесс не такой быстрый, поэтому, конечно, в это направление надо смотреть. Тут, в принципе, хорошо, что можно пользоваться опытом, который уже есть в других странах, где долго готовились и власти, скажем так, с точки зрения политики, регулирования, субсидирования этого сегмента, и производители, которые уже где-то как-то успели наладить рынок. Поэтому, конечно, скажем так, в среднесрочно-долгосрочной перспективе надо думать в это направление. Я думаю, что каком-то моменте оно станет перспективное.
Михаил Пакиз Атона согласен, что сама тема обслуживания личного электротранспорта станет актуальной в России лишь через несколько лет. Однако, по его словам, она будет связана не только с отсутствием необходимой сети зарядки и обслуживания таких автомобилей, но и с более фундаментальными проблемами.
Нет, я думаю, что это точно не дело сегодняшнего дня, вряд ли это дело ближайших 5 лет, поскольку для того, чтобы эти автомобили продавали здесь, необходимо, чтобы население было платежеспособное. Номер два, представляете, то есть, если, например, там каждый там 5-й москвич купит себе по такому автомобилю, какая будет колоссальная нагрузка на сеть. На данный момент энергомощность, которая обслуживает то, что в Москву, нельзя сказать, что находится в лучшем виде. Поэтому дополнительная нагрузка, а как правило, она будет пиковая, то есть, все, например, приезжают вечером домой заряжать все эти свои автомобили, это будет дополнительная нагрузка на мощности, которую могут не выдержать.
Определенное сдерживающее влияние на развитие внутреннего рынка электромобилей, по мнению экспертов, окажет и существующий диспаритет цен на традиционные виды автомобильного топлива в России и, например, в странах Европы. Как отмечает Михаил Пак, российским автолюбителям просто невыгодно отказываться от автомобилей на бензине.
Мы не Европа, где стоимость бензина для большинства населения играет колоссальную роль. В России все-таки цены на бензин не такие высокие, как в Европе, поэтому здесь люди по-прежнему ездят на дорогих внедорожниках, кроме в Москве. И альтернатива тому, что там электромобили здесь у нас в России большая и представлена в том числе и российским автопромом.
Относительно низкие по сравнению с другими странами цены на бензин в России, уверен аналитик аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young Иван Бончев, безусловно снижает интерес российских потребителей к электромобилям. Однако, по его словам, власти могли бы подумать и о некоторых льготах для этого сегмента автомобильного рынка.
На сегодняшний день однозначно. В будущем, конечно, возможно, что будут изменения и смещения в сторону того, что постепенно топливо будет дорожать, и альтернативные источники могут становиться более конкурентными. Опять-таки, тут речь идет в основном о городской инфраструктуре, о том, что наверняка могут быть, как и в других городах, введены определенные стимулы для потребителя и льготы с точки зрения налогов, парковки и так далее.
В целом, как считают эксперты, пока несколько большие перспективы по сравнению с электромобилями в России имеют гибридные автомобили, работающие как на бензине, так и на электричестве. Однако и их доля на внутреннем рынке вряд ли будет расти достаточно быстро. Все-таки гибриды, относящиеся к премиальному сегменту, для подавляющей части российских автолюбителей по-прежнему остаются недоступными.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Что делает валюту развивающейся страны свободно конвертируемой или резервной? На что потратят дополнительные доходы российского бюджета? Что делает валюту развивающейся страны свободно конвертируемой или резервной? В пятерке ведущих развивающихся стран мира, объединенных теперь в группу БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка – с большим отрывом от других доминирует Китай, с объемом экономики, превышающим 4 остальные вместе взятые. А по доле в общемировом экспорте Китай опережает партнеров по БРИКС, опять же, вместе взятых, более чем в 2 раза. Именно огромные объемы внешнеторговли Китая, отмечают эксперты, являются одним из главных факторов постепенного превращения китайского юаня в одну из мировых резервных валют. Но интересно, что при этом китайская валюта вовсе не должна стать сначала свободно конвертируемой. Наш собеседник – сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Свободно конвертируемая валюта и мировая резервная валюта лишь отчасти совпадают. Свободно конвертируемая валюта означает, что все финансовые инструменты, деноминированные в данной валюте, могут свободно продаваться и покупаться на внутренних и на внешних рынках. Капитал может спокойно вывозиться, капитал может ввозиться в неограниченном количестве. Такой валютой юань в ближайшие 5 лет, а может быть и дальше, не будет, просто потому, что очень высокий спрос на китайские активы, и очень много возят долларов, евро, йен в Китай, и из-за этого, когда курс юаня привязан к доллару, что может возникнуть инфляция от большого притока капиталов. Поэтому это будет ограничено.
То есть фактически ограничиваться превращение национальной валюты в свободно конвертируемую, но не в одну из мировых резервных валют.
Мировая резервная валюта – это в значительной степени другое явление. Мировая резервная валюта – это валюта, которая отличается огромным объемом торговли, то есть она всем нужна, страна является огромным торговым партнером. Второе – это валюта, в которой уже, потому что производятся расчеты, производится и счет ценности товаров, так же, как все оценивается в долларах в большинстве стран. И третье – это валюта стабильная. Не ожидается, что будет инфляция, что она потеряет в цене, что будут очень большие колебания курса валют. Валюта должна быть ликвидной. То есть глубина финансового рынка должна быть такова, что все финансовые инструменты, которыми владеют граждане другой страны, оцененные в данной валюте, могут свободно продаваться и покупаться. Скажем, государственные облигации, корпоративные облигации, акции и так далее. Китай сейчас к этому идет. Начиная с лета 2009 года в Китае произошли валютные реформы, которые как раз ведут к тому, что юань постепенно будет превращаться в мировую резервную валюту, не будучи даже в длительной перспективе свободно конвертируемой валютой.
В начале марта Народный банк Китая, то есть Центральный банк страны, заявил, что уже в 2011 году китайские экспортеры и импортеры смогут перейти на расчеты в юанях со своими зарубежными торговыми партнерами. Насколько это меняет действующую систему расчетов?
Все расчеты по экспорту и импорту между Китаем и всеми торговыми партнерами производились в долларах. Все, кто покупал китайские товары, должны были во всех странах покупать доллары и расплачиваться с китайцами в долларах. Сейчас в значительной степени этой операции уже производится в юанях, скажем, в Индии. В Малайзии, в части Таиланда, в части Пакистана юань фактически уже является второй валютой, используемой всеми. В Камбодже и в Монголии юань фактически является уже главной валютой. То есть китайский юань уже сейчас является резервной валютой в небольшом регионе, окружающем Китай. По мере того, как Китай становится крупнейшим торговым партнером различных стран, эти страны переходят на юань. И все страны, которые торгуют с Китаем, им тоже выгодно избежать перевод всего в третью валюту, то есть в доллар. И они тоже заинтересованы производить торговлю в юане.
Если иметь в виду многие изменения в китайской финансовой политике за последние год-два, то они во многом являются собой постепенную отмену мер валютного контроля и валютного регулирования, которые в других крупных развивающихся странах, и в России в том числе, давно отменены или почти отменены. Однако только в случае Китая эксперты по мировой экономике говорят об этих изменениях как о крупных шагах на пути становления национальной валюты, мировой резервной.
Здесь парадокс заключается в том, что если какая-то валюта не является важной в мировой торговле и мировом финансовом обороте, то свободна ли она, конвертируема ли она, это абсолютно ни для кого не имеет значения. Вспомним снова характеристики мировой резервной валюты. Это огромный объем торговли, поэтому всем выгодно торговать в этой валюте, расплачиваться, покупать и продавать, не прибегая к валюте третьих стран, то есть к доллару. Все торговые партнеры, крупные, Индия, Китай, Европа, Китай, могут производить операции в юане. А в рублях такие операции не производятся, потому что Россия экспортирует природные ресурсы, которые на всех мировых рынках деноминированы в долларах, а другого экспорта практически у России нет, и поэтому является российская валюта конвертируемой или нет, реально никого, кроме очень небольшого числа операторов рынка, не интересует.
Еще в прошлом году Китай впервые разрешил двум зарубежным компаниям, ими стали американские «Макдональдс» и «Катерпиллар», разместить на рынке в Гонконге собственные облигации, номинированные в юанях, для финансирования собственных же проектов в Китае. Это к разговору о глубине финансового рынка. Кстати, 17 апреля во время визита в Гонконг президента России Дмитрия Медведева глава администрации Гонконга Дональд Цанг предложил российским компаниям не только использовать финансовую инфраструктуру Гонконга в качестве платформы для проведения их торговых операций с китайскими компаниями, но и размещать на гонконгской бирже собственные корпоративные облигации, номинированные, опять же, в местной валюте, то есть в китайских юанях. Напомню, на наши вопросы отвечал сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Государственная Дума России в среду заслушала отчет премьера Владимира Путина о работе правительства страны в 2010 году. Однако депутатов Палаты в первую очередь интересовал вопрос о распределении дополнительных бюджетных доходов, ожидающихся в году текущем. В том, что они обязательно будут, сегодня, похоже, уже никто не сомневается. Федеральный бюджет на текущий год был рассчитан, исходя из средней цены российской нефти Urals – $75 за баррель. Однако в первом квартале она уже была более $100. Исходя из этого, по словам главного экономиста финансовой компании «Открытие» Владимира Тихомирова, уже можно прогнозировать и объем дополнительных доходов.
Все зависит от того, какой уровень среднегодовой цены на нефть мы закладываем на этот год. Если исходить из, скажем, цен на нефть в районе $100 за баррель, то мы можем говорить где-то о дополнительных доходах порядка $50 миллиардов или порядка 1,5 триллиона рублей. Это очень существенное увеличение против запланированного бюджета.
Однако вопрос о том, как использовать незапланированные средства, пока остается открытым. Министерство финансов, например, очень не хотели бы их тратить, что позволило существенно сократить дефицит федерального бюджета, установленный сейчас на уровне 3,6% ВВП. В Думе же, что и подтвердил ее глава Борис Грызлов, уже задумывается о дополнительных расходах, прежде всего на социальные программы. Владимир Тихомиров продолжает.
Оптимально, на мой взгляд, не увеличивать расходы, а увеличивать резервный фонд правительства, если будет возможность перейти к профицитному бюджету. Но надо учитывать реалии. Реалии – это то, что это выборный год. И в любой стране, включая Россию, в выборный год, естественно, увеличивается желание правительства через увеличение финансирования социальных программ получить дополнительные голоса на выборах. И этот год, в общем, вряд ли будет исключением. Поэтому со стороны парламента можно ожидать увеличения давления на правительство в сторону того, чтобы существенно расширить расходную часть бюджета.
Руководителю департамента стратегического анализа компании ФБК Игорю Николаеву также более близка позиция Министерства финансов, стремящегося сберечь большую часть дополнительных доходов. Тем более, что траты государства на социальную политику, по его словам, уже сейчас создают серьезные риски для финансовой стабильности государства.
Государство взяло явно завышенные социальные обязательства, загнали себя в своеобразную ловушку. Чтобы выйти из нее, стали повышать социальный налог. Стали повышать социальный налог, снизилась предпринимательская активность, инвестиционная деятельность, начала расти теневая экономика. Теперь даем поручение, чтобы снизить этот социальный налог. В общем, такая чехарда получается. Исходя из этого опыта, конечно, Минфин будет достаточно жестко настаивать на своей позиции, что еще и дальше наращивать социальные расходы – это неправильно. Но совершенно очевидно, что выборный, предвыборный период будут дополнительные социальные траты. Это популизм, это уже, в общем, выборная кампания.
Иначе говоря, можно предположить, что на выполнение новых обязательств, в том числе и в социальной сфере, при изменении благоприятной пока конъюнктуре мировых нефтяных цен, у государства может просто не хватить средств. Так ли это на самом деле? Главный экономист финансовой компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Да, совершенно верно. Резервный фонд существенно сократился в период кризиса. Сейчас он составляет порядка $25 миллиардов. Это против там 150 миллиардов, которые мы имели в начале кризиса. Понятно, что если, так сказать, будет серьезное снижение цен на нефть по каким-либо причинам, будь то укрепление доллара, будь то замедление мировой экономики, будь то какой-то новый финансовый кризис, скажем, кризис госдолга, то Россия окажется в более трудном положении, чем это было 3 года назад, когда был предыдущий кризис.
Что же касается цен на нефть, то прогнозировать их динамику в условиях восстанавливающейся после кризиса экономики и геополитической нестабильности в отдельных регионах мира сейчас крайне сложно. Однако, по словам директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, они вряд ли достигнут максимумов 2008 года.
Недавно прозвучали заявления от представителей Саудовской Аравии, что предложение нефти избыточно на рынке. Тем более действуют такие мощные факторы, как сообщение о понижении по прогнозу рейтингу Соединенных Штатов от Standard & Poor's. Поэтому все это будет на самом деле толкать цены на нефть вниз. И я вполне допускаю, что к концу года мы увидим порядка $90 за баррель. Мы уже, в общем-то, привыкли, что цена будет далеко выше $100 за баррель. И для нас снижение до 90, а может быть до 80, что я считаю очень вероятно, будет очень болезненно.
В том, что в среднесрочной перспективе России не следует рассчитывать на высокие нефтяные цены, уверен и Владимир Тихомиров из финансовой компании «Открытие». В этих условиях, по его словам, правительству при существующей структуре формирования бюджета будет все сложнее его планировать.
Несмотря на более оптимистичный прогноз по цене на нефть, который недавно Министерство экономики представило в правительство, и на основе чего, будет строиться новый бюджет, если не предпринимать мер по увеличению ненефтяной составляющей бюджета по доходам, такие меры может предпринимать, собственно говоря, за счет увеличения налогов прямо или косвенно, то бюджет, получается, у нас начинает сводиться при более и более высокой цене на нефть, что, в общем, делает Россию и правительство все более уязвимым от колебаний цен на нефть. Рассчитывать на очень высокую цену на нефть не приходится.
Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, среднегодовая цена российской нефти «Юрал» в текущем году составит 105, а в 2012 году – $93 за баррель. При этом министр финансов Алексей Кудрин уверен, что в ближайшие два года она может падать еще ниже, до $60.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго. Не пускайте.